надо быть конченной, чтобы у сестры отбить мужика у родной. Ну, что может быть круче в этой жизни, да, вот, чем самопожертвование? Ну, представляете, Игоряшка умер из первого ряда. Да что же это такое? Театр переводится как позорище. Когда вот я получала первое образование, это я ничего не получала. Люди не умеют оформлять в слова свои чувства.
Привет! Меня зовут Виктория, и ты слушаешь второй сезон подкаста «Семь нот». Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только. Теперь ты можешь поддержать нас на Бусти или Патреоне. Ссылки мы укажем в описании подкаста.
Я всегда была против современного искусства, но 7 лет назад я познакомилась с композитором, чье творчество так полюбила, что погрузилась в неоклассику с головой. Сейчас я могу с уверенностью утверждать, что это далеко не скучная музыка. Она так же прекрасна, как и творения великих композиторов прошлого. Настолько многогранна, что придя на концерт неоклассики, даже самый далекий от музыки человек находит там место для своих чувств, а уходит с концерта отдохнувшим, перезагруженным и вдохновленным. Уже этим летом в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль неоклассики, где вы сможете услышать современные композиции электроорфистки Ольги Максимовой, баяниста Владимира Розанова, скрипичного дуэта Софии Бридж и Игоря Заливалова и других исполнителей. Приобрести билеты вы сможете, перейдя по ссылке, которая будет в описании выпуска.
Дерзкая, настоящая, глубокая, искренне и артистично. И пока я готовилась к этому интервью, мне удалось подобрать именно эти слова по отношению к сегодняшнему гостю. А сегодня я буду общаться с Лерой Ломакиной. Это актриса Русского драматического театра Республики Карелия, творческая мастерская, автор и исполнитель песен, преподаватель актерского мастерства, вокала и даже психолог. Я так понимаю, что основная твоя деятельность — это работа на сцене?
Так или иначе, да, в разных, правда, жанрах, в разных областях, на актерском поприще. Вот сейчас я очень хочу все-таки музыкальную карьеру наконец-то сдвинуть с какой-то просевшей немножко, мне кажется, точки. Но и нужно было, чтобы что-то случилось в голове, потому что какой бы ты ни был профессионал, даже если ты потратил большую часть времени и не тусил, а просидел в погребе, как я, и читал книжки, и мне казалось, что это вообще никогда не закончится, и никто меня просто никогда не увидит, и я никогда не смогу выговориться и что-то сказать, что я вынесла из всех этих прочитанных книг. И что не менее важно, вот мне кажется, что про это вообще редко говорят, что книги, конечно же, важны, чтение, безусловно, важно, но не менее огромную роль играет вот в осмыслении жизни наблюдение за людьми. А это главное, что помогает артисту существовать классно, качественно на сцене. То есть вот это чувство меры, когда у тебя очень много типажей, ты уже видишь, ага, эту я встречала, она сейчас будет делать то-то-то. То есть ты уже можешь на какие-то группы, типажи разложить людей, и тебе жизнь кажется более... Ты более уверенно себя чувствуешь, потому что ты уже знаешь, ты уже с этим входил в кипящую воду и проверил этого человека, да? Этот вдруг был каким-то трусом, подонком, и вдруг в какой-то экстремальной ситуации вдруг показывает себя как истинный герой. И когда у тебя энное количество набирается такого опыта, конечно, ты уже научаешься и с людьми говорить как-то, доброжелательно настраивать их быстрее на рабочий какой-то лад, даже ребенка. А третье — чтение, наблюдение. Я не знаю, меня никто не спрашивал, меня не спрашивайте, я сама просто говорю. А третье, мне кажется, это быть честным с собой. Вот этому тоже, к сожалению, почему-то не учат нас в школе, потому что если ты что-то в себе не принял, не успел с этим не только смириться, но это принять, полюбить, оправдать, то ты будешь и к людям относиться, видеть в них, ой, это, блин, там жадное. Вот нас, актеров, учат оправдывать людей. Даже если я играю отрицательную роль, я играю одну вот роль в театре, которая максимально отрицательная. Я не могла никак вот справиться. Думаю, ну, надо быть конченной, чтобы у сестры отбить мужика у родной. Ну, это надо быть каким человеком? А когда ты переиначиваешь, оправдаешь и говоришь, есть женщины, не очень красивые, не очень умные, но они хотят счастья. Это мое личное счастье. Я просто за него борюсь. Да, может быть, не теми методами, да, не самым чистыми. Но я его достойна. Почему? Что ж, только талантливым и красивым подавай все на блюдечке? Нет, я тоже с кулаками пойду за него. Вот и мне кажется, что у меня сложились вот эти три кита, на которых я до сих пор стою.
Какую отрицательную роль ты играешь в театре? О каком персонаже идет речь?
Персонаж, у нас есть такой спектакль, «Раз, два, три» он называется. По этому сценарию, по этой пьесе, она была инсценирована, переделана в кино, и ее снимал Балабанов, как свой последний фильм. Она называется этот фильм «Глиняная яма». И, по-моему, этот фильм вышел. По-моему, они как-то досняли, но не буду утверждать. Очень черная такая история, бытовая, немножко сериальная, когда женщина в возрасте влюбляется в нерусского мужчину, который очень подвешен у них язык, он сразу там приседает на уши, она расплывается, вот вроде бы она нашла счастье, а ему пофиг. И вот там такой мужчина, вот, который себя вдруг возомнил альфа-самцом, я, значит, потеряла свою любовь в Москве, да, меня там выставили, я нахожу в нем возможность реализовать вот свои чувства наперекор иду матери, семье, и бросаюсь в эту страсть, от которой потом гибнут люди в финале. Я очень часто это встречаю в жизни, когда девочка, например, на которую долгое время никто не обращал внимания, и вдруг ей там букетик цветов, который какой-то замшелый дарит какой-то мужик. И она, продавая себя, понимаете, продавая себя, идет за ним, потому что боится из-за страха, что больше у меня ничего не будет, вот надо хватать, пока дают этот айфон, пока дают этот цветок, понимаешь? Нет, вот я считаю, что большинство женщин потом остаются на всю жизнь несчастны, потому что это не твой чувак. Да, он тебя хочет, да, он тебя полюбил, ну а ты-то? Вот мне важно самой любить, мне все равно, кто меня любит, кто ненавидит. Если я сама не чувствую, ничем ты меня не купишь. Ни машина, ни квартира, ни айфон. Ну нет, это моя жизнь, она короткая. Алло, ищи другую.
Ну, здесь речь идет, наверное, о том состоянии женщины, когда цепляется за любую связь, дабы вот не быть брошенной в этом бренном мире.
Да, да. И я играю, я думаю, вот такую женщину, которая простое внимание принимает за искреннюю любовь и бросается в нее так и разбивается просто вот в щепки.
Лера, мне очень интересен момент. И, во-первых, я ни разу не общалась с профессиональным актером. Это очень круто, что ты согласилась вообще. Мне очень интересен момент перевоплощения вот от себя к персонажу.
Очень важно понимать, вот для чего вообще актер работает. Я всегда, когда ко мне приходят люди заниматься актерским мастерством, первый вопрос, который я задаю, зачем люди вообще ходят в театр и в кино? Вот что им там надо, что там притягивает, да? И все по-разному отвечают, там магия, какая-то там история, ля-ля-ля. Но мне кажется, что да, конечно, истории, потому что это мощная, очень обучающая, ну, программа, можно так сказать или нет. А когда тебе говорят просто в сухую, жить нужно вот так и так, ну, люди обычно, да, дай бог здоровья, и пошел по своим делам. Но когда ты видишь историю, погружаешься в персонажа, сопоставляешь ее со своим жизнью, находишь какие-то отклики внутри, да, себя, которые проводишь параллели между собой и персонажем, вот тогда получается истинный рост. Когда мы смотрим, когда тонет Леонардо Ди Каприо, да, девочки все представляют, что они отпускают самую огромную любовь и плачут поэтому. Не потому что им жалко этих каких-то там богатых левых людей, которые их переодели, понимаешь, ветерком на них дуют. Нет, они ассоциируют себя. И мальчики, которые тонут, понимаешь, я Леонардо Ди, я пожертвовал жизнь ради любимой. Что может быть круче в этой жизни, да, вот, чем самопожертвование, ну, в его разумных, конечно, пределах каких-то адекватных. И когда я беру какой-то персонаж или даже для сценок, я всегда знаю, какой эффект я должна произвести. То есть это какой должен быть человек, чтобы люди целиком объемно поняли историю. Это не обязательно главная роль. А может быть, мне нужно показать сейчас вот этих девочек, вот умниц, отличниц, которая вот вроде у меня все идет, а потом хоп, а она не выстроила в себе какие-то моменты, да, эмоционально не научилась эту жизнь проживать, и она вот потерянная.
Тебе музыка помогает перевоплощаться?
Очень.
Как нас тоже учат, музыка многогранна, в ней можно проживать весь спектр чувств, эмоций, и, наверное, актеру это безумно помогает. Не зря же есть, насколько я знаю, да, всякие вступительные экзамены музыкальные, да, нужно спеть, сыграть.
У меня вообще так построен мозг, вот я его наблюдаю за ним всю жизнь, как никто, знаю его, и мне очень музыка помогает какие-то образы именно выстраивать решения. То есть я слушаю, и у меня пока картиночка не сложится, я такой параноидальный в этом плане человек, я проматываю много-много раз вот эти вот 15 секунд, пока я не придумаю решение вот какой-то, например, сцены, и потом она у меня складывается. Поэтому и вообще я считаю, что каждому обязательным уроком в школах должна быть музыкальная грамотность. Это дает, ну, невероятное внутреннее внутреннее богатство. Вот как это объяснить? Я пока, у меня нет каких-то исследований не проведено, а может быть и проведено, но я считаю, что люди такие вот полуинвалиды, которые вообще никогда не касались музыки и не умеют именно ее проживать, вот прочувствовать, она не вызывает в них эмоций, они не могут заплакать, когда слышат какой-то текст, который прям в точку попадает в то, что у тебя сейчас происходит. Нет, они вот просто для фончика вот многие включают и там что-то квартиру убирают. Вот я так не могу слушать, я моментально туда погружаюсь.
Мне накануне посчастливилось познакомиться со спектаклем про мою маму и про меня. Но я познакомилась с постановкой, где играет, к сожалению, не помню режиссера, где играет Нонна Гришаева и Христина Полуянова. Я так понимаю, что она как раз играла Лену, и ты тоже играешь Лену.
Да.
Кстати, до сих пор можно попасть на этот спектакль, продают билеты, я узнавала. И очень захотелось сходить. Каково это обратиться вот в ту самую девочку, девочку-подростка, такой уязвимой, такой хрупкой? Это очень сложный период вообще жизни, кризисный. Как это происходит у тебя? Опять же, вопрос перевоплощения. Сложно играть подростка или нет?
Мне совсем нет. Вот у меня такая, мне кажется, психика, что у меня есть подружка Варя. Варенька, привет, если будешь слушать. Это дочка Натальи Мирошник, нашей актрисы, очень хорошей в театре. Я однажды у нее спросила, говорю: Варя, она очень мудрая девочка, вот ребенку 10 лет, она мне иногда говорит такие вещи, что меня это просто поражает. Я говорю: Варя, со мной вот что-то как будто не так, мне неинтересны ровесники. Она говорит: а потому что ты не понимаешь, сколько тебе лет на самом деле. Я говорю: как ты не понимаю? Ну, я уже взрослая женщина. Она: нет-нет, ну как ты думаешь, сколько? Я говорю: ну, называй свой возраст. Она говорит: нет, тебе 12. Вот когда ты это поймешь, что тебе 12, это не значит, что нужно вести себя там неадекватно, как дурочка, там скакать, какие-то вещи делать непонятные. Но понимать, что у тебя внутренне вот ты такой, ты выстроил себя таким, и ты такой счастливый, вот оставить в себе вот эту детскую наивность, да, понятно, что много раз предавали, да, били по шапке, да, я там спотыкалась, падала, но вот почему-то это вот качество, оно невымываемо. И все равно я верю опять же тому же человеку, опять же на те грабли, верю, что нет, ну сейчас, мы сейчас как все соберемся, и вот сейчас получится. Вот мне кажется, это качество, я его просто довела до максимума, как бы гиперполизировала в себе, вырастила, и на основе вот такой вот суперчувствительности сделала вот подростка, который вот просто на разрыв, и вроде и талантливый, и вроде ничего, но из-за того, что опять вот со слишком открытым сердцем и постоянно получает человек. Я думаю, многие девочки прошли вот через несчастную любовь, когда в тебе все кипит, а ты сказать не можешь, тебе настолько страшно, что ты потеряешь человека, и он сейчас скажет: а ты мне нет.
И страшно признаться об этом родителям, что самое страшное.
С родителями это вообще отдельная, мне кажется, история. Потому что здесь-то, конечно, нарисована художниками мама, которая и слышит, и пытается помочь. И только за счет этого, на самом деле, у нее в финале получается. И она действительно выходит там звездой, такая хэппи-энд. Моим родителям было не все равно. Мама не могла смириться. Она говорит: Лера, вот она сидит сейчас, она бездарнее тебя в 100 раз. Она страшная там горбатая, но она за счет железной своей задницы, она сейчас сядет и сделает тебя на этом конкурсе. И она не могла с этим смириться. И она во мне воспитала, что нельзя в полноги. Вот нельзя вот, ай, ну поучаствую, ай, ну попробую. Нет. Приложи максимум, вот что сейчас у тебя возможно, а потом даже если проиграешь, ты себе, по крайней мере, скажешь: ну я сделала все, что могла. Вот я приложила, ну максимум, ну да, не вышло.
Это очень крутое качество.
Не так обидно проигрывать будет, когда вот полностью вот, ну старался как мог, ну да, утонул, ну да, вот умираю, но попробовал. Мне кажется, что этот спектакль хорош тем, что показывает, какими могут быть отношения у дочери с мамой. При том, при всем, что это страшная ситуация, они живут вдвоем. Без
папы.
Мужчины, да.
А где папа?
Папа погиб, я там говорю потом позже в спектакле, что он умер 2 года назад, и мама никак не могла отойти.
Угу.
И когда я хороню отца, я каждый спектакль ведь выхожу, я же не играю, не выжимаю слезинку, да, как мне говорят, можешь заплакать на раз-два. Но это у вас в психической клинике, может быть, могут так люди плакать, да, потому что у них внутри им не надо наживать слезы, им не нужно сопоставлять факты и от этого рождать слезы. Они могут просто, а эти слезы ничего не стоят, понимаете, когда человек может быстро заплакать, он не стоит ничего. когда ты вместе с героем прошел весь путь, видел, как он боролся, она и в конце она все-таки не выдерживает, вот тогда эти слезы дорогого стоят, и мы вместе со зрителями там бабушки сидят. Господи, да что ж такое? Я помню, с первого ряда мы играем, и выходит Оля Саханова и говорит: вы представляете, Игоряшка умер. И с первого ряда: да что же это такое? Вот я сижу, улыбаюсь и думаю: ой, ну это вот эффект, эффект театра. Вот, и я через этот спектакль поняла: подожди, Лерка, вот пройдет время, я не знаю, когда это случится, в 60 лет, там, в 40 мне будет, но я почему-то, у меня есть невероятное какое-то убеждение, неизмывное, что рано или поздно сойдутся все карты, и вот как случилось в этом спектакле, вот эта история Золушки, да, она однажды произойдет и со мной. Пока я в это верю, я могу что-то делать, вот куда-то идти, бороться, как мышка взбивать это масло. Чего я вам желаю? Никогда не падать духом и вдохновляться искусством, ходить на хорошие спектакли, смотреть классных артистов, которые могут тебе дать вообще. Я однажды ходила на «Пьяных могучего», я вышла, до сих пор, сколько лет прошло, уже 6 лет прошло, я до сих пор этот спектакль, комом в горле где-то он сидит. Потрясающий ансамбль, потрясающая пьеса, режиссура и все остальное.
Я недавно купила в фикс-прайсе такую досочку, где можно написать мелком. Очень давно у меня держится эта надпись: «Не переставай вдохновляться людьми». Вот я пока готовилась к интервью, я услышала, где-то ты тоже давала там пару слов. Соцсети — секрет успешности. Это правда вот в нынешних реалиях?
Я вообще не загоняюсь по этому поводу, потому что проанализировала пути разных артистов, которые сейчас уже там топовые, тра-ля-ля. Все очень сначала нужно опуститься, убрать всю свою гордыню, вообще выкинуть, и с самого дна, с нуля, каждый день просто шарашить. Вот каждый день не давать себе ни одного пропуска. И потом пройдет энное количество времени, не может такого быть, чтобы не было успеха. Вот не может. Они все через год, но нужно год поработать. Но многие люди на это ориентируются. Я не говорю. Многие, конечно, накрутили эти там миллионные подписчики. И, понимаете, я, наверное, не хотела бы быть вот прям с какими-то там миллиардами, миллионами, потому что я понимаю, что это большинство. А большинство, к сожалению, я не хочу быть, если я стану интересной для большинства, я уже себе начну задавать вопросы: Лерок, а как это у тебя так вот это все подвымалось, что все интересное? Потому что ты интересен только интересным людям. А их, если взять 100 человек, ну, человека 4 будет из 100 человек, понимаете? То есть мне кажется, что вот этот, знаете, такой закрытый клуб, может быть, в нем что-то и есть. Быть таким как бы андеграундом немножко.
Не быть форматным.
Да, не быть форматным.
Хотелось бы обратиться к твоей музыкальной карьере. «Мама плохому не научит» — это протест?
Да, у меня какой-то момент был длительный период с мамой, когда я вдруг поняла, что все, что мне вбивалось вот так вот годами в голову, вообще мне не подходит. А потом я посмотрела, как живут мои одногодки. И вот как они сейчас живут, какие у них семьи. Там половина развелись, половина ничего не делают, просто там постят бесконечно: я приехала сюда, я вот здесь сфоткалась там с джинтоником, здесь я...
Обязательно в Дубай нужно,
да,
ездить.
Да, в Дубай. Ну вот эта вот история, ну понятно, я уже поездила, с 23 лет написала себе 80 стран, которых я хотела посетить, я их уже посетила, у меня закрыто это уже вот как бы пласт жизни, и я понимаю, что мне сейчас не до путешествий, мне сейчас нужно как бы наращивать массу, да, я понимаю, нужно вдохновляться всем, но это не должно стать вот основной частью моей жизни, показывать, как я дорого, шикарно, круто живу.
Почему отключены комментарии на Ютубе? Невозможно прокомментировать этот клип.
Дело в том, что у меня вообще нет, к сожалению или к счастью, я не знаю, способности себя продавать. Вот мне вообще так пофиг, кто посмотрит. Мне главное, чтобы я посмотрела и мне понравилось. Вот это может быть эгоистичная позиция. И вот мне кажется, основная задача у меня сейчас — это просто делать так, как я всегда хотела это видеть на экранах. Думаю, ну хоть ты, ну давай вот. А сейчас вот, ну, мало артистов как таковых. Есть люди, которые хорошо поют, есть люди, которые сексуально красиво выглядят. Но чтобы был артист, то есть человек, который выходит на сцену, вот как Пугачева выходила, что бы она там ни делала, у нее такой огромный опыт жизненный, вот она рассказывает историю посредством своего голоса, понимаете, не просто. Причем здесь голос и способность человеку через экран транслировать, внушать определенное состояние, да, приводить его к каким-то мыслям, да, размышлениям, это совсем другая профессия. Вы растите, пожалуйста, сейчас артистов, потому что их нет. Их можно на пальцах одной руки просто посчитать. Половина умерли, половина еще не настолько распиарены, да, потому что они настоящие артисты, им вообще не важно, там, что там, где и тра-ля-ля. Кого-то не заметили. Вот мне очень всегда было обидно за реально талантливых людей, которые...
Которые остаются в тени?
Да, Да, к сожалению, да. Когда-то вот приехала в Москву и очень резво начала, и с продюсерами там встречалась, и все, я думала, ничего себе, как у меня полетела карьера вверх. А потом я осмотрелась по сторонам, потом я несколько раз связывалась не с хорошими людьми, не с хорошей, непорядочной компанией, да. Конечно, меня это все загнало в какой-то депресняк, в такой паралич, вот знаете, когда страх настолько парализует, что ты не можешь вообще ничего делать. И я в этом страхе вот просидела 2 года, я считаю, могу себе признаться в этом вам тоже, но в какой-то момент опять же оглянулась по сторонам, посмотрела, кто что делает, вот за эти 2 года кто что сделал, подумала, так, Лера, ну вот а сейчас надо подниматься и заново, как бы не было больно, как не было бы обидно, что вот просрано, извините, пожалуйста, да, 2 года, конечно, ни один адекватный подписчик, ну, смотрит там, ну, месяц тебя нет, ну, уже на 2-й месяц, все, да ты умер, наверное, все, я отписываюсь.
Ты сейчас преподаешь?
У меня есть вот такие единички детей, с которыми мы занимаемся на протяжении многих лет. А, например, у меня есть ученик такой, его Марат зовут, он прекрасно поет, но из-за того, что он, знаете, ранняя популярность, я тоже через это прошла, я с раннего детства пою и на сцене, в принципе, когда ты вдруг видишь, что все люди некоторые обожать начинают, вот просто вот эти глаза несет цветы, у тебя начинается немножко в детстве такое, ну, как бы есть все остальные вот эти вот никчемные людишки, да, а есть я, маленькая звездочка, которая сейчас вот... Но этим лучше переболеть, вот, и у него сейчас идет вот этот период ломки, его пригласили уже в крутой театр, не буду говорить, в какой, там просто был скандал с режиссером, и у него начал ломаться голос, ему 12-13 лет, и он, ему дали основную партию, все круто, и он на верхней ноте срывает голос, и просто все, конечно же, его снимают сразу же с этой роли, и у него идет вот это, начинается классная, хорошая ломка, любой артист должен через это пройти. Иначе, если ты не облажаешься несколько раз, вот прям в щи не разобьешься вот просто вот в лепешку на сцене, у тебя никогда не возникнет вот это желание, я никогда больше не допущу этого, никогда, только через свою смерть я вот пойду еще на такой позор. Если ни разу артист не опозорился, артист, вообще театр переводится как позорище. А вторая...
Серьезно?
Да, мне она рассказала педагог, и я подумала, да, вот надо было пораньше немножко это сказать. Вот, потому что мы, наоборот, идем на сцену, и мы боимся опозориться. Нет, нужно, наоборот, себя вот от этого страха вымывать постепенно. А с детьми сейчас работаю с Леной Димитровой, это актриса нашего театра, у нее киношкола есть в Петрозаводске, и она мне предложила с детьми набрать группу. Она говорит, у меня есть такие классные, Лера, и такие, вообще под любой твой сценарий, а я ей постоянно рассказываю все свои там гениальные сценарии, которые никто никогда не увидит, и я как Паганини умру, и однажды на чердаке найдут там стопку. Меня бы устроила и такая судьба. Судьба на самом деле, Вика, думаю, фиг с ним с жизнью, там, если я не успею, но я должна оставить наследие, которое бы работало после моей смерти, может кто-то поставит по моей пьесе какой-то спектакль или снимет фильм по моему сценарию, а может быть кто-то перепоет мои песни, да, какая-то новая молоденькая там девочка, но у меня есть все-таки вот эта надежда, и я, конечно, согласилась поучаствовать в этом кинопроекте, и вот мы 4 дня, у нас была серия мастер-классов, в конце мы сняли кино, вот я его недавно смонтировала, и думаю, через месяц мы его уже вот анонсируем.
Слушай, как ты пришла к тому, что нужно заниматься психологией?
Когда вот я получала первое образование, это я ничего не получала. Вот я считаю, когда человек мне подходит и говорит, вот у меня есть образование, я говорю, ну ладно, окей. Когда у человека второе образование, это значит, он что-то вот что-то как-то уже ориентируется в жизни. А когда у тебя третье образование, ты уже идешь, выбираешь. Вот я третье образование выбрала осознанно, мне кажется. Только третье. Первое я пошла, потому что никуда не поступила на постановочную, да, на режиссуру. Второе актерское, опять я никуда не поступила. Мама говорит, иди, пожалуйста, тебя возьмут на 2-й курс сразу там тролля. Я не верила в это, пошла, но меня взяли. То есть это какое-то стечение обстоятельств. А третье образование я уже пошла. Думаю, Лерка, у тебя осталась нерешенная одна проблема, и если я ее не решу, за тебя никто не будет решать, и я вижу, как мои вот знакомые, есть одна знакомая у меня, которая постоянно спотыкается об одну и ту же проблему в жизни, вот об одну и ту же, говорю, слушай, блин, ну уже смешно, ну правда, ну ты что, ты кайфуешь от этого? этого. Другое дело, когда человек любит пострадать, он привык и ищет вот этого. Это другое, как бы тебе по кайфу страдать. Но я вижу, что многие люди, они вот не могут из этой воронки выбраться. И они даже находят других людей, даже попадают в другую среду и все равно заражают вот этой своей какой-то неуверенностью, озлобленностью, страхом, что у того получится, а у меня не получится. Я думаю, я не хочу быть вот злой сукой, которая в случае, если у меня что-то там не заладится, начнет потихоньку презирать этот мир, себя. И это же все злость, накопленная годами. И я просто испугалась. Мне кажется, вот страх быть, как большинство людей меня окружающих, меня толкнул пойти на психологию, где я встретила больше неадекватных людей, чем за всю свою жизнь. И подумала, господи, туда ли я пошла? Вообще надо оно мне? Но потом попались, конечно, крутые педагоги.
Лера, ты занималась эмоциональным интеллектом, да, получается?
Да. В какой-то момент меня закусило в жизни, и я подумала, что прям вообще вот научная деятельность — это мое. Вот я сейчас возьмусь. Но потом все равно захотелось, конечно, обезьяничать, петь, захотелось вернуться к истокам.
Вот можешь порекомендовать какие-то практические упражнения для развития эмоционального интеллекта?
Да. Одно я могу порекомендовать. Я была на мастер-классе где-то около полугода назад у одного известного режиссера, и он тоже был фанатом эмоционального интеллекта, и он предлагал такое упражнение. Он садил двух незнакомых людей друг напротив друга, и они должны были просто озвучивать вслух, что они чувствуют. Вот просто любой. Вот мы смотрим друг другу в глаза, да, смущение, да, вот я сейчас почувствовала там, или наоборот, какое-то тепло, радость, да, неуверенность, интерес. Люди не умеют оформлять в слова свои чувства. А раз они этого не умеют, значит, они не понимают, что они чувствуют. Мне кажется, многие проблемы людей от того, что я не понимаю, чем это вызвано и что это вообще такое. Вот я нахожусь сейчас в какой-то тревоге, да, но я не понимаю, откуда она, что это. Я продолжаю вот на этой тревоге что-то там суп варить, куда-то бежать, жить на этой тревоге. Нет, остановись, почувствуй, откуда это идет. Эта ниточка откуда-то тянется, проследи, что ты делаешь. Вот я себя вывела на чистую воду, когда каждый день стала записывать, что я чувствую. Какая базовая эмоция каждый день меня сопровождает? Вот я встаю, я первое, что ощущаю? Я поняла, что, во-первых, я поняла эмоции, которые я обожаю. Я их люблю просто испытывать. Я везде ищу, где бы эту эмоцию получить. То есть я очень люблю, когда меня что-то поражает. Вот просто чтобы аж вот слюни в разные стороны. Вот я люблю, чтобы аж вот прям отвал башки. Я люблю, когда мне попадаются какие-то странные люди, которые меня вдохновляют. Вот настолько они меня... Это очень крайне редкая категория людей, чтобы вот человек был супер самоактуализируемым. Да, это как по Маслову, вот когда он все уже вот эти вот прошли ступени пирамиды, и я поняла, что меня это супер питает, вот какие-то новые люди, интересные, которые не останавливаются, вот да, может быть, что-то у них не получается, но все равно вот они маленькими шажками. Многие занимаются, думают, что они занимаются творчеством, а до сих пор пытаются доказать какой-то там девушке, которая тебя бросила в 17 лет, что видишь, кого ты потеряла, а я-то уже как бы с Газмановым тут в потанце.
Рубрика «Блиц».
Любой выпуск у нас заканчивается блицем. Я сейчас задам тебе три вопроса, на которые я попрошу тебя ответить максимально не задумываясь, вот, но с долей откровенности. Какая, по твоему мнению, лучшая картина или спектакль?
Лучшая картина — «Побег из Шоушенка». Лучшее предложение — почему-то два фильма всплыло.
Любимая музыка?
Музыка — Рэй Чарльз, Элла Фицджеральд, Земфира. «Собака сама» — новая группа. Ой, послушай, мне, я без ума от этого казаха. Просто какой-то свежий парень. Ой, просто супер. У него альбом есть, по-моему, «Мама Фит Папа» называется.
И книга по развитию эмоционального интеллекта.
Базовая старенькая книга 1992 года «Эмоциональный интеллект» Дэниел Голман. Вот он один из первых, кто вообще обратился к этой теме и нашел взаимосвязь успеха в жизни, настоящего успеха, понимаете, признание, что он никак не связан с интеллектом. Это абсолютно разные вещи, что существует какой-то набор качеств, которые одним людям позволяет добиваться чего-то и получать в жизни, а другим приходится, вот моя мама, любимая поговорка, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Многие это не понимают, где тут бык, где Юпитер и какую я роль вообще играю в этой поговорке.
Спасибо, Лера. Сегодня у нас в гостях была Валерия Ломакина, актриса, преподаватель.
Музыкант.
Музыкант, вокалист, автор своих песен и даже психолог. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, порекомендуйте наш подкаст своему другу, приятелю. Нам будет приятно.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, и сейчас вы услышите произведение Леры. Это замечательная песня, которая называется «Подводная». Я с вами прощаюсь, а вам желаю приятного прослушивания.
Вдвоем сквозняком в чужие форточки, пополам очки и за стеклом. И на потом.